Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 марта 2015 года. Замысел творения в персонажах Торы. Авраам был воплощением Адама Ришона. Раскаялся Авраам и разбил идолов, которым люди поклонялись, и всю еду, которую ставили перед ними. Он исправил то, что нарушил Адам и Терах, и сокрушил грех и строение зла, возведенное им, то есть строение клипот, возникшее в результате прегрешения Адама, и установил господство Творца и шхины его над всем миром. Книга Зор, глава Б.Р. Адам Ришон – это структура единственной сотворенной души, которая после разбиения претерпела огромные изменения. Изначально она существовала в состоянии хафец-хесед, то есть ничего не получала и не требовала для себя. Такое состояние называется райский сад или ангел. Ангел – это сила, у которой нет абсолютно никакого эгоизма. Он выполняет любую работу, необходимую общей силе природы. Сказано, что ангел – это часть Творца. Он управляется высшей силой, которая движет все мироздание к цели, к достижению свойства отдачи и любви. Вопрос. Есть ли в нас запись состояния Адам Ришон? Ответ. В нас есть записи, решемот, духовные гены, всех состояний. Ведь мы спустились в наш мир с духовного уровня абсолютного совершенства. И теперь, используя прошлые записи, сохранившиеся в нас, должны сами подняться наверх, но осознанно, привлекая к себе высшую силу и исправляя себя с ее помощью. Эта сила называется Тора, от слова Ор – свет. Мы получаем высший свет ступенчато, потому что он приходит к нам постепенно, по мере нашего подъема. Система высшего излучения, воздействуя на нас, формирует, поднимает и исправляет нас, снова совмещая всех в одну общую структуру, которая является той же общей душой, изначально созданной в мироздании. В этом и заключается история нашего нисхождения сверху вниз и восхождения снизу вверх. Восхождение снизу вверх началось с того, что общая душа Адам разбилась и обнаружила себя абсолютно эгоистической, непригодной к контакту со светом, с Творцом. Это называется грехопадением и изгнанием из райского сада. Творец исчез из ощущения людей, и они остались блуждать в земной тьме. Поэтому мы сейчас находимся в нашем мире абсолютно разбитые, разъединенные, отдаленные друг от друга. 20 поколений каббалистов после Адама пытались исправить это состояние. Однако 10 первых поколений, осознавших свои проблемы, не могли ничего сделать, пока не появился Ноах. Он спасся во время всемирного потопа, в то время как большинство людей погибло. Но это не гибель, а очищение. Ведь гибели как таковой нет. Погибшие люди олицетворяют эгоистические желания, которые мы не можем сейчас использовать. Поэтому считается, что они умирают. Но потом они возрождаются в своем правильном виде и появляются якобы следующие поколения. Это те же желания, которые прошли стадии своего очищения через гибель в прежнем эгоистическом виде и теперь возрождаются в альтруистическом виде. Таким образом, следующие 10 поколений после Ноаха – это уже поколения, приближающиеся к Аврааму, к осознанию правильного духовного движения. Последняя ступень перед Авраамом – его отец Терах. Терах – это ощущение эгоизма, которым мы хотим пользоваться и наслаждаться, а Авраам – осознание зла этого эгоизма, то есть его обратная сторона. Авраам и Терах представляют собой одно единое целое. Только часть Терах желает работать с эгоизмом, а часть Авраам уже понимает, что с эго работать нельзя – это гибель. И поэтому они отрываются друг от друга. Авраам изменяет свое отношение к жизни, к миру, которое называется Терах, и становится Авраамом. Ав – отец, Ам – народ, что значит «отец народа». То есть он становится праотцем всех тех желаний, которые в итоге будут исправляться. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Где находится духовный мир? Вопрос. Где находится духовный мир? Ответ. Духовный мир находится прямо здесь, только у тебя пока нет души, и потому ты его не видишь. Если бы ты когда-то не развился из капли семени, то не ощущал бы и этого мира. Но поскольку из семени развилось твое тело, ты в нем чувствуешь этот мир. То же самое происходит с душой. У нее тоже есть отец и мать. Вопрос. Какая связь существует между моей душой и моими родственниками, матерью, отцом, братьями? Ответ. Во всей общей системе единой души есть такие части, которые ближе ко мне и дальше. Из этого следует наша близость или удаление в материальном мире. Не случайно вдруг именно эти люди становятся моими родителями, а не другие. Не случайно я женюсь именно на этой женщине и имею именно таких детей. Все это вытекает из общей системы, которая уже сложилась и не изменяется. Заранее известно, что со мной будет. Я только раскрываю это для себя, но все эти события уже существуют в потенциале, как потенциальные силы. Из программы на радиостанции 103 FM 1 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Великий свет Пурима. И было во дне Ахашвероша. Это Ахашверош, что царствовал от Оду и до Куша, от Индии и до Африки, над 127 областями. Мегилат Эстер. Так начинается Мегилат Эстер, свиток Эстер. Мегила от слова «гилуй» – раскрытие. Эстер – скрытие. Имя царицы, жены Ахашвероша. Мегилат Эстер означает «раскрытие-скрытие», подразумевающее, что хотя тебе что-то и раскрывают, но знай, что все это остается скрытием. Был в крепости Шушан один иудей по имени Мордехай из колена Беньяминова. И был он воспитателем дочери дяди своего, так как не было у нее ни отца, ни матери. А девица эта была красива станом и хороша видом. И по смерти отца ее и матери ее взял ее Мордехай себе в дочери. И понравилась царю эта девица, и снискала она его расположение, и поспешил он доставить ее во дворец. Не рассказывала Эстер о народе своем, ни о происхождении своем, потому что Мордехай велел ей, чтобы она не рассказывала. Эстер принадлежала народу, у которого была связь с высшей силой. И если бы она рассказала о своем происхождении, то это могло бы повредить ее отношениям с царем. И полюбил царь Эстер больше всех жен, и снискала она его расположение и благосклонность больше всех девиц, потому что относительно царя она раскрыла некоторую часть своего духовного потенциала. И устроил царь большой пир для всех сановников своих и рабов, придворных своих, пир в честь Эстер, и облегчил налоги областям, и раздал дары с царской щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордехай сидел у царских ворот, Эстер все еще не рассказала о происхождении своем и о народе своем, как велел ей Мордехай. А слово Мордехая Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Мордехай, Мор-Дрор, это очень серьезная, но абсолютно скрытая высшая сила. Эстер полностью продолжала его линию. Мордехай сидел у царских ворот, то есть у врат высшего царя, высшей силы природы. Сидячее положение означает приниженное, малое состояние, катмут. Поэтому Мордехай спокойно дожидался возможности провести свойства высшей силы во всех людей на земле. Ведь в то время Вавилон олицетворял собой практически все человечество. После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, вознес его и положил ему место выше всех тех сановников, которые были при нем. Для того, чтобы раскрыть высшую силу, величие Творца, необходимо очень большое желание. Сначала оно приходит из эгоизма, а затем его исправляют, и в исправленное желание получают раскрытие Творца. У Мордехая не было этого желания. Он находился на уровне малого состояния, сидел у ворот царя. А чтобы поднять его на следующий уровень, нужно было привнести в него эгоизм. Эго, которое дополняется к Мордехаю, называется Аман. И увидел Аман, что Мордехай не становится на колени и не падает ниц, и преисполнился Аман ярости, и счел презренным для себя наложить руку на одного Мордехая, ибо рассказали ему, из какого народа Мордехай. И задумал Аман истребить народ Мордехая, всех иудеев во всем царстве Ахашвероша. В первый месяц, то есть в месяц Нисан, в 12-й год царствования царя Ахашвероша, бросали пред Аманом пур, то есть жеребий, изо дня в день и из месяца в месяц до 12-го месяца, он же месяц Адар. Аман олицетворяет собой весь вселенский эгоизм. Ему необходимо умертвить желание Мордехай, которое постоянно угрожает эгоизму. Он задумывает истребить всех иудеев, потому что это племя представляет собой проводник света, свойство отдачи. Если они начнут воздействовать на остальные народы, то наверняка смогут исправить их, преобразовав в альтруистов и сделав из них такой же высший народ, как они, который уже не будет служить Аману. Аман знает, что его самого исправить невозможно, поэтому у него не остается другого выхода, он обязан пойти против Мордехая. И сказал Аман царю Ахашверошу: «Во всех областях царства твоего есть один народ, рассеянный среди народов и обособленный от них. И законы у него иные, чем у всех народов, а законов царя они не выполняют, и царю не стоит оставлять их жить в стране. Не угодно ли будет царю дать предписание уничтожить их?» У каждого из народов, живущих в 127 государствах Вавилонской империи, есть свое место оседлости. А иудеи рассеялись между всеми, у них не было своей территории проживания. Тем не менее, они все равно относили себя к одному определенному племени, называемому «народ Израиля». Поэтому Аман сказал: «Это народ, рассеянный среди народов, то есть не имеющий связи между собой. Эгоизм отталкивает их друг от друга, они не могут быть народом. Ведь другие народы устроены по своему родовому признаку. У них есть земная эгоистическая цельность, а у евреев нет. Вплоть до того, что они разговаривают между собой на арамите, а не на своем исконном языке – иврите. Во времена первого храма евреи, будучи на духовном уровне, говорили на иврите. Но когда они упали на эгоистический уровень намного ниже, чем остальные народы, они практически утеряли свой язык, язык отдачи, взаимной любви, и стали общаться на языке, обратном ивриту – арамите. Более того, каждый народ чувствовал себя принадлежащим одному сословию, с уважением относился к царю, поклонялся своим богам. А у евреев не было никаких богов, никакого уважения к царю, правильных общинных взаимоотношений между собой. Они – самые большие эгоисты, совершенно не ладящие между собой. Вопрос. Если еврейский народ был настолько разъединен, то какую опасность он представлял для Амана? Ответ. Аман почувствовал, что приближается время пробуждения евреев к объединению. Сказано, что Аман был большим астрологом. Он увидел по знакам зодиака, то есть по внутренним своим ощущениям, что в действительности представляет собой еврейский народ. Аман – это обратная сторона каббалиста. Он понял, что должно произойти событие, завершающее период изгнания народа Израиля, и они возвратятся назад. А для него это гибель. Они обязаны уничтожить его на обратном пути, поскольку невозможно восстановить храм, не погубив Амана. поэтому ему ничего не оставалось делать, как истребить их, но абсолютно не от зла, а согласно четким законам природы. «И снял царь перстень свой с руки своей, и отдал его Аману, врагу иудеев. И сказал царь Аману: „Серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним так, как тебе угодно“». Ахашверош думает, как поднять народ Израиля. Он понимает, что их надо испугать и тем самым заставить объединиться между собой, потому что именно в единстве заключается их сила и подъем на высшую ступень. Но сделать это можно только с помощью Амана. Евреи должны устрашиться своего эгоизма и уничтожить его, преобразовав в альтруизм. Лишь тогда они поднимутся. А без Амана они подняться не могут. И разосланы были письма с гонцами во все области царские, чтобы истребить, убить и погубить всех иудеев, от отрока до старца, и детей, и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, а имущество их разграбить. И знал Мордехай обо всем, что делалось, и разорвал Мордехай одежды свои, и возложил на себя вретящий пепел, и вышел на середину города, и закричал криком великим и горестным. И дошел он до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Мордехай должен был возвестить всем о том, что может произойти, пробудить и хорошие, и плохие силы, чтобы правильно выявить тот путь, по которому должно идти человечество. Поэтому он выходит на середину города и кричит криком великим и горестным. Это уже не тот незаметный старик, который тихо сидел у городских ворот. Он приступает к действию. Крик великий и горестный – это раскрытие, взывание, связь, которую он восстанавливает между Малхут и Кетер. До этого Мордехай находился в малом состоянии, катнут, Малхут в бине. А сейчас, когда он переходит в большое состояние, состояние раскрытия, он через бину соединяет две противоположные точки мироздания – Малхут и Кетер. Сказано: «И разорвал Мордехай одежды свои». Одеяние – это то состояние, за которым скрывается человек. Разорвав одежду, Мордехай порывает со своим прошлым скромным состоянием. Он желает раскрыться. Свойство Мордехая – это свойство бины, полной отдачи. Оно никак не связано с эгоизмом и само по себе ничего не может сделать. Поэтому сейчас ему необходима эта связь. Пепел – самая последняя эгоистическая ступень. Посыпая голову пеплом, Мордехай поднимает эту ступень выше себя, то есть ставит себя ниже всего творения, ниже чего бы то ни было. И это не просто красивые слова, а духовные действия, которые он производит, чтобы суметь провести через себя на всех огромную силу исправления. Таким образом он готовит себя к состоянию отрешения от эгоизма, к такому подъему на свойства бины, когда он сможет пропустить через себя весь высший свет, называемый Мордехай, Мордрор, Великий Свет. Из беседы о празднике Пурим 19 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Свиток Эстер. Духовная наследственность. Есть один народ, рассеянный и разобщенный между народами. Единство всегда было основой еврейского народа, той силой, которая не давала ему раствориться в рассеянии. У этого единства своя удивительная судьба, и у истоков ее, как ни странно, стоял Адам, первый человек, поднявшийся над собой. Духовная наследственность. Адам положил начало духовной истории человечества. Первым из людей он поднялся из свойства эгоизма, любви к себе, на высший уровень, любви к другим. В этом высшем свойстве он обнаружил высший мир, мир вне себя, вне своего эгоизма. Духовное возвышение Адама продолжили его ученики, и через 20 поколений эта цепочка достигла древнего Вавилона, колыбели современной цивилизации. Здесь жил Авраам, последователь Адама. Собрав среди вавилонян единомышленников, Авраам перешел с ними в землю Израиля, чтобы дать всему миру пример реального объединения. Впоследствии эта группа и стала тем самым народом, который по сей день не дает покоя человечеству. Таким образом, еврейский народ изначально возник не на этнической, а на идеологической основе. Наших предков собрала идея, и только она определяет с тех пор наш общий путь – путь к всеобщему объединению человечества. Спустя почти 10 веков после исхода из древнего Вавилона мы упали с уровня «возлюби ближнего» в возросший эгоизм, и тем самым снова оказались в том же Вавилоне, в изгнании. Продолжение следует. Из брошюры о празднике Пурим, март 2015 года.
Радиоверсия.
Антисемитизм в американских колледжах. Исследование. Национальное демографическое исследование американского еврейского студенчества 2014 года показало, что 54% еврейских студентов испытали антисемитизм на территории кампуса. Антисемитизм в студенческом городке – это уже государственная проблема. Эта проблема широко распространена. Еврейские студенты подвергаются как проявлениям традиционных предрассудков, так и новому политическому антисемитизму. 59% студенток по сравнению с 51% студентов испытали на себе антисемитизм. В кампусах колледжей консервативные и реформистские еврейские студенты чаще, чем ортодоксальные, сообщают о том, что являются жертвами. Данное исследование было проведено до войны летом 2014 года между Хамас и Израилем, что привело к увеличению антисемитизма во всем мире. Реплика. Война является лишь поводом для проявления той ненависти, которая рвется наружу от антисемита к еврею. Нет нужды утверждать, что ни европейцам, ни американцам не жалко арабов, как и арабам в этих странах не жалко несчастных жителей Газы, иначе они бы остановили войну. Но на самом деле они ищут повод для уничтожения Израиля. И если погибнет в достижении этой цели несколько тысяч, это никого не волнует. Ненависть больше любви к своим детям. Согласно Торе, нет ничего выше человеческой жизни. Вот и получается, что Израиль обменивает тысячи убийц на одного похищенного солдата. Но виноват Израиль, и именно в том, что отсутствием объединения внутри себя не приводит к объединению весь мир, то есть косвенно виноват во всех войнах и страданиях. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.